«Чую радоницу Божью, не напрасно я живу», – писал Сергей Есенин. Каждый из нас живет не напрасно, когда чувствует себя живым звеном между прошлыми и будущими поколениями. Всю Пасху и Светлую Седмицу Церковь призывает христиан радоваться воскресшему Спасителю и отказаться от печали и скорби. Поэтому в эти дни мы не услышим в храмах заупокойного поминовения вслух. Но у нас все равно есть возможность разделить пасхальную радость с ушедшими в иной мир родными и близкими. На девятый день после Пасхи в православии установлен особый день поминовения усопших – Радоница. Основанием для такого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа в ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой – разрешение церковного устава совершать обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. В самом слове «радоница» соединились понятия «род» и «радость». Победа над смертью, одержанная распятием и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. Поэтому на Радоницу мы навещаем могилу усопших и совершаем небольшую поминальную трапезу. И все же центральное место в этот день должна занимать молитва.
Поминовение – это духовная поддержка, это постоянная молитва о наших сродниках. Также можно заказать панихиду после богослужения, литию, или более на длительный срок – это сорокаусты, полугодовые и годовые.
Церковь отмечает Радоницу в будни, во вторник. Далеко не у каждого из нас есть возможность именно в этот день навестить могилы своих родных и помолиться в храме. Но поминальные требы можно заказать заранее.
Заранее мы можем прийти в храм, подать записочку, подать панихидку, где работники свечного ящика поставят определенную дату, и в этот же день, то есть на Радоницу, будет происходить поминовение тех или иных усопших.
Десятилетия богобурчества привели к утрате традиции правильного поведения в храме. Мы не знаем элементарных вещей, как правильно войти в церковь, как подать записочку, поставить свечку, и порой стесняемся спросить. И совершенно напрасно, ведь в любом храме с радостью помогут своим прихожанам.
Перед тем, как заказать записки или подать те или иные требования, необходимо правильно иметь понятие, как войти в храм. Для этого необходимо, вот входим в храм, крестимся в сторону алтаря три раза, кланяемся, и уже можно спокойно подойти, заказать необходимые, записать записочки. У нас есть записочки о здравии, упокоение, панихида и молебен.
Наша молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. Такая молитва нужна и нам, чтобы почувствовать себя в живом диалоге с умершими родными. Потому что у Бога смерти нет. Почему так важна поминальная молитва и почему нам так важно молиться за усопших? И можем ли мы действительно им чем-то помочь?
Да, усопшие – это люди, люди, которые, душа которых уже не находится в теле, вместе с отъятием тела отнимается и воля. Да, мы видим все то, что плохого мы сделали в жизни, мы видим все свои болячки, но изменить мы ничего не можем, поскольку мы уже не обладаем волей. Но остались там, на земле, или тут, на земле, наши сродники, наши друзья, наши близкие, которые нас знали, которые нас помнят. И вот чем чаще они будут нас вспоминать в молитвенном порыве, да просто вспомнить. Ведь что нужно для заупокойной молитвы? «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, Николая». 30 секунд, и то не прошло. Но главное, вот понимаете, когда священник читает записки в храме, там идут сотни имен, но он не видит, не знает этих людей. Эти записки принесли люди, прихожане. И очень важно, чтобы те, кто принес эти записочки, они находились в храме и вместе со священниками молились за своих усопших, потому что они знают своих покойников. Они их любили, они с ними вместе жили. Для священника это вот список имен. Да, я знаю своих усопших сродников и поминаю и молюсь всегда за них. Потому что они, человек сломал ногу, он не может сам идти, ему нужна помощь, ему нужен костыль. Вот молитва – это наша есть неоценимая помощь усопшим, которые сами за себя помолиться уже не могут.
В
праздник Радоницы мы навещаем ушедших родных, чтобы разделить с ними пасхальную радость и возвестить, что умершие воскреснут, как воскресает из небытия главный храм Тверской земли. Спасо-Преображенский собор на протяжении 6,5 веков был духовным символом Тверской земли. История этого храма удивительным образом отражает историю русского государства. Заложенный в 1285 году великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном, Тверской Спасо-Преображенский собор стал первым белокаменным храмом на Руси, построенным после татаро-монгольского нашествия. В 1382 году купола собора были покрыты сусальным золотом. С тех пор Спасо-Преображенский собор обрел второе народное имя, закрепленное в летописи – Святой Спас Златоверхий. В смутное время, когда Русь раздирали польско-литовское нашествие и распри, собор был разобран. Но в конце 17 века возродился в новом обличье. Спас Златоверхий был устроен по образцу Успенского собора Московского Кремля. В 18 веке рядом с храмом белой свечой взметнулась в небо колокольня. Чуть позже, по указу Екатерины Великой, рядом с собором был построен императорский путевой дворец, который украшает Тверь и сегодня. Дворец, собор и колокольня образовывали символическое триединство российского государства – монархию, духовенство и народ. Но Первая мировая война, революция, казнь царской семьи и начало богоборческой эпохи разрушили это единство. Спасо-Преображенский собор был взорван в ночь на 4 апреля 1935 года. Битый кирпич вперемешку с останками захороненных в храме тверских князей и епископов пошел на засыпку съезда с главной Тверской улицы, Советской, которая когда-то вела к собору Златоверхому. В наши дни духовная святыня Тверской земли переживает третье рождение. Несколько лет назад, по благословению владыки, началось восстановление разрушенного собора на добровольные пожертвования.
Мы заложили фундамент собора, подняли цокольный этаж, сделали перекрытие цокольного этажа и подняли стены на высоту более 2 метров. В этом году мы планируем поднять стены собора под купол и заложить, и поднять, насколько возможно, саму колокольню.
Все эти работы требуют немалых денег. Поэтому 4 апреля, в очередную годовщину взрыва собора, по инициативе губернатора Тверской области стартовал народный благотворительный марафон по сбору средств на продолжение восстановления главного храма Твери. Свой камень в основание Спасо-Преображенского собора может заложить каждый. В часовне всех тверских святых можно сделать пожертвования на именные кирпичи или блоки, в том числе записать на них имена своих умерших родных. И молитвы о всех, живых и почивших, жертвователей и устроителей этого храма будут возноситься все время, пока будет стоять собор.
Всем очень хочется сказать спасибо. Я надеюсь, что общими усилиями мы в любом случае собор построим.
В Твери стартовал марафон «Народный спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спасо-Преображенского собора. Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ Тверской земли – храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. Можно также приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Дополнительная информация на сайте tver-sobor.rf, печатать кириллицей или по телефону в Твери 35 70 22.
Скажите, пожалуйста, за кого нельзя подавать записки, но можно при этом молиться дома?
По церковным канонам совершенно определенно и четко это сказано. Мы не можем молиться за людей, которые сами отрешили себя от жизни. Сами прекратили свое земное существование. Я, конечно, имею в виду суицид и самоубийство. Да. В церковной практике такого нет. Да, Священным Синодом разработан чин утешения сродников, покончившего с собой жизнь. Да. Но это какая-то разовая акция. Дома мы можем молиться о них. Существует специальная молитва, по-моему, преподобного Льва Оптинского. Она прописана вот как раз в этом чине. Но здесь важно помнить, и как бы здесь очень важно осуществлять как бы мониторинг своего существа, своего молитвенного состояния. Если начинаются какие-то скорби, когда мы молимся за наших сродников, вот так окончив свою жизнь таким вот образом, да, если начинаются какие-то, ну, скажем так, неприятности, но есть такое понятие ревность не по разуму, не по разуму. То есть наше, ну, скажем так, духовное состояние, да, может не вполне соответствовать вот этому носимому поприщу. Тогда, конечно же, такое поминовение усопшего, самовольно окончившего свои дни домашней молитвы, конечно же, нужно ослабевать. Нужно, ну, как бы видеть волю Божию в своей жизни. Видеть ее можно только через строгое и четкое исполнение заповедей, которые Господь открыл нам в своем Евангелии. А, конечно же, по любви лучше погрешить, скажем так, в сторону любви, помолиться о наших усопших сродников. Но это домашняя молитва. Церковного поминовения церковь не установила.
Новомученики и исповедники Тверской земли в чем-то повторили судьбу Спаса Златоверхова. Как и взорванный собор, они испили горькую чашу страдания и приняли мученический венец в эпоху гонений на русскую церковь. В память о них и всех тверских святых на соборной площади Твери 9 лет назад была освящена часовня. Деревянное, совсем небольшое здание построили на месте разрушенной в 30-е годы каменной часовни. Она была установлена в начале 20 века в память об убитом террористами тверском губернаторе Павле Слепцове. В наши дни часовня всех тверских святых стала сосредоточением покаянной памяти о людях, прославивших своими трудами и подвигами Тверскую землю. Собирание сведений о них началось с 1897 года по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Димитрия. Потом была составлена специальная служба, напечатан Тверской патерик и написана икона собора тверских святых. Дело, начатое архиепископом Димитрием, было завершено, как ни странно, в советское время архиепископом Калининским и Кашинским Алексием. Патриарх Пимен удовлетворил ходатайство владыки и благословил в 1979 году внести память собора тверских святых в календарь Русской Православной Церкви. Сегодня сонме тверских святых более 40 божьих угодников до советского времени и свыше 200 новомучеников века 20-го, которые продолжили нести людям веру в самые разрушительные для русской духовности времена. Среди особо почитаемых в Тверской земле святых благоверный князь Тверской Михаил Ярославич и его супруга святая благоверная княгиня Анна Кашинская, основатель Борисоглебского монастыря преподобный Ефрем Новоторжский и, конечно, преподобный Нил Столобенский. В соборе тверских святых есть имена, известные всей России. Знаменитый богослов преподобный Максим Грек, святитель Филипп, митрополит Московский, святитель Тихон Задонский, который короткое время являлся архимандритом Тверского отрочь монастыря и ректором Тверской духовной семинарии, первый русский патриарх Иов и святитель Тихон Белавин, первый патриарх советского времени. Этот удивительный перечень можно продолжать очень долго, но лучше просто зайти в эту небольшую часовенку, всмотреться в иконописные лики людей, в разные века прославивших нашу землю, и почувствовать мощную силу сопричастности к ним и нашей общей истории. Силу, у которой нет срока давности.
Православная жемчужина Селигера, Нило-Столобенская пустынь, находится неподалеку от города Осташково на острове Столобный. Веками монастырь крепил духовную славу. Главной святыней обители были мощи преподобного Нило-Столобенского. В советское время пустынь разорили, но мощи были спасены. Летом 1995 года они снова вернулись в обитель. Это событие стало знаковым для возрождения пустыни. В этом году, 9 июня, весь православный мир отмечает особую дату – 350-летие обретения мощей великого молитвенника русской земли.